ночь подошла, сумрак на землю лег, тонут во мгле пустынные сопки, тучей закрыт восток. Здесь под землей наши герои спят. Песню над ними ветер поет, и звезды с небес глядят. Но не залп с полей долетел, это гром вдали прогремел. И опять кругом все спокойно, все молчит в тишине ночной.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Олег Шаландин, военный эксперт, подполковник запаса. Добрый день, Олег.
Добрый день.
И Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, публицист, политолог. Добрый день, Богдан.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Вальс на сопках Маньчжурии» в исполнении Людмилы Зыкиной, музыка Ильи Шатрова. Слова поэта-скитальца, ну, Степан Петров, настоящее имя. Песня, которая, конечно, заставляет о многом задуматься, хотя уже много лет прошло с момента появления этой песни. Песня, которая связана, конечно, с историей России, с русско-японской войной, посвящена памяти тех бойцов, которые погибли во время этой войны. Ну, первый мой вопрос к Олегу Шаландину. Вот идут у нас с переменным успехом бои за Купянск. Ну, напоминает ситуацию с Мариуполем. Тоже вот торопились отчитаться наши, так сказать, начальники, что Мариуполь взят. Потом еще 2 месяца шли активные бои. Потом все-таки заблокировали азовцев. Взяли в плен. Все эти съемки видели. Потом поменяли этих азовцев на наших военнопленных. И сейчас они, так сказать, продолжают свой боевой путь на стороне Украины. Почему так происходит? Почему вот эта шапка закидательства никуда не делась? Я довольно много интервью делал с ветеранами войны Великой Отечественной. У меня один дедушка погиб, другой тяжело был ранен под Кёнигсбергом. Много говорил с ветеранами. Ну вот обязательно надо 1 мая, 7 ноября, Новый год. Обязательно надо в атаку послать бойцов, чтобы получить очередную медаль или орден за то, что взят какой-то населенный пункт. Подготовлено наступление, не подготовлено, вот датские вот эти вот штурмы, в результате которого погибали люди, и до сих пор мы не знаем, сколько погибло на фронте. То давали цифру 26 миллионов, сейчас мы уже ближе к нашим дням появилась цифра 42 миллиона человек погибших, колоссальные совершенно цифры, и получается ничего не изменилось. То же самое все вот это вот, значит, желание прогнуться перед начальством, сообщив ему радостную новость, что вот мы взяли Купянск. Мы взяли в 22-м году, потом мы освободили 3 города – Балаклею, Изюм и Купянск. Успешно, так сказать, вернули обратно той стороне. Та сторона за 2,5 года укрепила позиции. Сейчас там не поймешь, что происходит. Та сторона сообщает, что идет зачистка от российских штурмовиков. Мы сообщаем, что идет зачистка от вражеских войск. Потому что Сырский, ну, я так понимаю, что идет очень тяжело, потому что Сырский туда бросил в бой большие очень резервы, несколько полков. И в чем ценность этого города, Олег? Потому что я так понимаю, что это открывает возможность наступления на Славянск. Насколько это важно? Это знаковое вообще место для всех, да?
Конечно,
вот это еще есть
безусловно.
Знаковое, да?
Безусловно, знаковое. Во-первых, это крупный узел обороны, крупный логистический узел, который может привести к слому всей линии боевого соприкосновения и вообще слому обороны со стороны ВСУ. Я бы не сказал, что у нас какие-то шапкозакидательские какие-то отношения вот, между военными, которые находятся в зоне СВО, вот, и властью. Нет, я бы не стал так говорить. Во-первых,
мы... То есть реально все-таки взяли, а потом пошло контрнаступление, да, вот это вот?
Они попытались отбить ВСУ, я имею в виду. Бои были там жуткие, вот, бои были упорные, потому что этот город, скажем так, некоторым образом был и престижем самого Зеленского. И отстоять этот город вот, ВСУ пытались несколько раз. Сейчас, на данный момент, зачистка продолжается, проводится разминирование, в том числе и гуманитарное разминирование. Там, да, действительно, там можно сравнить это с некоторым образом с Мариуполем, потому что забетонированные сооружения подземные, которые имеют очень-очень много ходов и выходов, и в разные стороны, которые помогают так или иначе снабжать тот оставшийся гарнизон, который там был. Сейчас вопрос о том, что на земле никого там нет. Он под нашей властью, вот, он нами, этот город освобожден. Исследование уже подземной части города – это вопрос немножко второй. Но на земле там нет никого.
Ну, город имеет оперативное значение, так как там железнодорожный узел, и он позволяет обеспечить снабжение наших войск, которые могут выступать как на юг Харьковской области, так и в сторону Днепропетровской области, не так ли?
Еще раз повторю, что Купянск сам по себе представляет достаточно серьезную логистическую цель.
Вы, Олег, выезжаете на линию соприкосновения. В чем большая нужда у бойцов и что могло бы переломить ситуацию? Потому что у нас пошла война дронов, уже огромное количество дронов сбивают наши героические ПВОшники. Молодцы. Я про них в каждом эфире стараюсь говорить, что без них у нас бы была ситуация значительно хуже. К сожалению, не все удается сбить. Но все-таки что из себя сегодня представляет эта дроновая война и что необходимо для того, чтобы переломить ситуацию? Потому что у нас, конечно, за эти 4 года появились и свои дроны, и получаем мы, так сказать, от наших союзников условных тоже поставки идут, и комплектующих, и дронов. Но все-таки, когда видишь вот эти вот съемки, которые в телеграм-каналах выкладывают, как на одного бойца там кидается, направляется несколько дронов, летит граната, человек погибает. И, в общем, по сути дела, это война нового типа. Это война новых технологий, это война с использованием современных видов вооружений, новые высокоточные виды вооружений, это дроны, которые летают не поодиночке, а все напоминает, вот как во время Великой Отечественной были бомбардировщики, были истребители. То же самое, только вот все с земли осуществляется управление этими системами.
Ну, опять же, я бы не сказал, что что-то новое привнесено в вооруженную борьбу. Новое, по большому счету, является новеллой и вообще является применение дронов как баражирующих боеприпасов. И то только в том количестве, которое мы имеем сейчас. Раньше такие боеприпасы баражирующие, они тоже были известны, и у противника были, и некоторым образом у нас. Аппараты летательные, легкие, применялись для ведения разведки, для мониторинга в том числе и радиотехнического спектра, вот, оценка состояния вещания излучений на территории противника, помимо того, что мы имели еще радиотехническую разведку. И тут массовость, да, массовая волна дронов, и не одна волна, вот она, конечно, безусловно, применяется с точки зрения достижения результата, первое, по технике, второе, по личному составу. И противодействие, по большому счету, есть, уже давно состоялось противодействие, в том числе в радиоэлектронной борьбе, успешно сажаются, успешно подбираются диапазоны, влияние на каналы управления, каналы передачи данных. Да, я понимаю, конечно, что сейчас существуют уже и дроны на оптическом волокне, вот, но с ними тоже уже научились бороться.
Тем, чтобы нельзя было, невозможно было засечь.
Да, дроны, совершенно, да? Верно, то есть чтобы не было возможности сорвать управление этим дроном.
Я просто за декабрь, вот данные Министерства обороны, вот к вопросу о дроновой войне. За сутки 14 по 15 декабря по различным регионам России был нанесен удар. В общем, 545 БПЛА самолетного типа было засечено. Это вообще рекорд за все время беспилотных налетов. Крупный налет был ночь на 11 декабря. Тогда наши ребята уничтожили 287 дальнобойных дронов врага. А 25 ноября 249 аппаратов. Я думаю, что все будет идти по нарастающей. И мы, к сожалению, видим, что наносятся удары и по мирным объектам, по инфраструктурным объектам, по НПЗ. НПЗ, к сожалению, здорово пострадали. Мы вынуждены были топливо закупать у Белоруссии для отдельных регионов, потому что, ну, восстановить эти НПЗ не так просто. Я, кстати, вот удивляюсь, почему они так плохо защищены, эти НПЗ. Ведь, по идее, там должны быть и шилки стоять, и современные средства защиты. Ну, шилки – старое оружие, которое, тем не менее, может и в новых условиях применяться, и можно его, наверное, модернизировать. Ну, Олег лучше это знает, чем я.
Почему? Они, в принципе, и применяются. в системе ПВО тоже играет свою роль. Вот именно по низколетящим и относительно нескоростным беспилотным летательным аппаратам. Они приобрели вторую, скажем так, жизнь.
Ну, все-таки вернусь к моему первому вопросу. Да. Чего не хватает нам сегодня, что нужно фронту для того, чтобы эффективно противостоять вот этим дронам? Ведь основная гибель сегодня от осколочных ранений, основные потерпевшие, это не пулевые ранения, а именно от осколков. То есть ракеты, снаряды и удары с дронов.
Ну, если говорить вот так вот, скажем так, положа руку на сердце, сейчас нужно, по большому счету, медицина, различная от того, чтобы обеспечить большую выживаемость личного состава.
То есть тележки нужны, которые бы...
Тележки,
вот,
да.
Которых нужно увозить.
Да, людей, да? Вот, вплоть до носилок, волокуш, различные аппараты, которые могут перевести раненого с одной точки в другую, вот, к месту сбора, допустим, эвакуации. Раз. Второе.
Вот. ПВО, РЭП, наверное, да, чтобы сбивать эти огромные...
Я сейчас скажу это, да. На поле боя по количеству средств радиоэлектронной борьбы, которые могут подавить вот эти вот беспилотники, их хватает. Противник действует с точки зрения... Вот то, что мы видели, вот эти вот атаки недавние, он действует, пытается действовать за счет максимального количества. То есть нас вынудить массовостью принять решение, там, разбежаться там, или еще что-то такое. Массовость ему не так уж, в принципе, и удается это сделать. Почему? Потому что основная часть, да, сбивается. Какие-то аппараты долетают до целей. Вот кто-то осколками поражает, в том числе, не из расходов основной.
То есть бывает, что сбивают этот дрон, а
да,
он падает и взрывается.
Да, взрывается, да, совершенно верно. Именно вот так вот, таким вот образом. Борьба с такими налетами – дело достаточно творческое. И я тут до конца даже не могу сказать, это нужно знать характер налета и иметь уже под рукой все средства, начиная от ружей, обычных охотничьих ружей, да, чтобы сбивать их дробью, и кончая средствами противовоздушной обороны, таких как шилка та же самая, таких как панцирь, легкий, которому были уже выпущены ракеты, позволяющие их сбивать, на разных высотах. Более того, система управления ПВО и радиоэлектронной борьбой, которая должна быть скоординирована по месту, времени, по рубежам, высотам и эшелонам. Поэтому это вопрос такой творческий. Это нужно и командиров учить, как это правильно применять.
Но уже дроновые возникли войска, да?
Войска беспилотных систем. Занимаются сейчас им подготовкой специалистов, пока еще не факультет, но, тем не менее, там занимается Московское высшее общевойсковое командное училище. Войска есть, еще претерпевают изменения в организационно-штатной структуре. Скорее всего, этот род войск будет под главкоматами видов войск. То есть сухопутные войска, воздушно-космические войска и военно-морской флот, потому что разные среды.
У меня вопрос к Богдану. Вопрос не совсем там о военной технике, но от дронов перейдем все-таки к политической ситуации. Не секрет, что часть дронов летит совершенно не с территории Украины, а из других мест. Часто с территории Казахстана летят дроны, оттуда их запускают. Вроде это наш, так сказать, союзник, ПАШОС, ОДКБ и так далее. Встречи происходят, жмут руки, целуются, обнимаются, при этом дроны оттуда летят, плюс наши, так сказать, поставки через Казахстан из Китая задерживаются, то есть просто удар в спину наносится фактически. Это первый мой вопрос, что делать-то вообще говоря? И второй мой вопрос, не секрет также, что часть ударов наносится изнутри России. Здесь огромная пятая колонна, вот эта политика открытых дверей привела к тому, что в страну допущены члены ваххабитских ячеек законспирированных, террористы. А в то же время де-факто война есть, а де-юре войны нет. Смертная казнь была приостановлена еще во времена Бориса Николаевича Ельцина. До сих пор не было это решение разблокировано, как ни странно для меня. То есть террористы не отвечают своей жизнью за террористические акты. Получают там длительный срок, если их еще поймают. И, в общем, на мой взгляд, это не очень нормальная ситуация. Что делать? Ну, кто виноват, примерно понятно, но как Россия должна себя вести в данной ситуации? Вот и первая ситуация, и вторая ситуация. Не секрет, что ФСБ выкладывает оперативные съемки, задержания вот этих вот террористов. Может быть, какие-то процессы публично проводить, чтобы неповадно было. Ну, потому что это все как-то вот в интернет идет. Я не слышал, чтобы были такие открытые процессы, на которых вот эти негодяи, ну, в общем, ответили. Даже и Крокус. Ну, вот до сих пор, по-моему, длится расследование. До сих пор мы толком не знаем, что там было. И количество жертв, как-то вот сказали, 150 человек там погибших. Да, ну, наверное, я думаю, сейчас больше уже, потому что кто-то умер уже в больницах из числа раненых.
Ну, это огромный ком вопросов. Начнем с ударами беспилотными летательными аппаратами или иными аппаратами по территории России из других государств. Да, действительно, есть такая версия, но пока что официально Российская Федерация никого из этих государств не обвиняла в том, что с их территории наносятся такие удары. То есть в основной своей массе об этом говорили эксперты, блогеры, журналисты, может быть, даже кто-то из военных, но в целом официально никаких претензий ни в отношении Казахстана, ни в отношении других государств не предъявлялось. То есть пока что официально по нам из территории Казахстана никто удары не наносил. Что касается недружественной политики ряда среднеазиатских государств, да, она имеет место быть, но поскольку часть из них входит в интеграционные союзы, инициированные в свое время Российской Федерацией, в частности ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности, ЕАС, Евразиатское экономическое сообщество, благодаря чему Россия наращивает товарооборот и с этими странами, и с другими, которые с ними граничат, Россия из политических целей старается эту недружественную политику не замечать. Ну, здесь принцип очень простой, он даже, так скажем, циничный. Вот в Казахстане, например, арестован блогер, публицист, русофил Ермек Тайчебеков. Много раз обращались и в МИД, и в руководство РПЦ, и в президентские структуры в России. Но, тем не менее, все это остается без ответа. Никто на официальном уровне заявлений в пользу Ермека Тайчебекова не делал. Хотя он арестован и осужден на 11 лет всего лишь за интервью российскому информационному агентству, причем самому главному, «России сегодня», где он ничего особо криминального не говорил, но выразил ярко свои русофильские симпатии. Почему это делается? Ну, тоже понятно, потому что хоть товарооборот и сократился, и серый импорт через Казахстан, он все равно идет. Идут какие-то финансовые операции. Проходит, соответственно, ряд потоков, которые могут иметь двойное назначение из Китая, например, и так далее. И ради одного человека в условиях военного конфликта с Украиной прерывать этот поток, ну, к сожалению, просто тупо невыгодно, нерационально. Поэтому сейчас стремятся сохранить в сфере своего влияния и Киргизию, и Таджикистан, и Узбекистан, и Казахстан, хотя те процессы, которые там проходят во внутренней политике, в сфере образования, в сфере исторической памяти, они практически ничем не отличаются от того, что мы видели на Украине, да и сейчас тоже видим. Ну, например, в Узбекистане сейчас начали кампанию по реабилитации сотрудничавшего в свое время с нацистами одного деятеля. То же самое было в Казахстане. В Казахстане началась, например, кампания по обвинению России и русских в Голодоморе. Вот это просто копия украинского нарратива. По обвинению в голоде 1932-33 годов. Поэтому сейчас эту ситуацию я бы назвал подвешенной. Но вот когда уже станет абсолютно невозможно сотрудничать или сохранять эту интеграционную составляющую, тогда, очевидно, Россия политику сменит. Что касается других вопросов, касающихся террористов, миграционной политики. Миграционная политика постепенно в России меняется. У нас уже отказываются от политики, которая была направлена на привлечение любых мигрантов, как правило, из стран Средней Азии, и на то, чтобы они здесь оседали.
Ой, или Богдан, мы читаем в прессе, что мы уже там планируем индусов завозить, людей из Африки завозить. Видел недавно съемки Домодедово, аэропорт, огромное количество вот приезжих, потоки идут. Но кто-то улетает, на смену им идут другие. Статистики у нас нет. К сожалению, эта статистика не шибко публикуется по количеству легальных и нелегальных мигрантов, сколько мигрантов получило гражданство, сколько членов семьи мигрантов получило гражданство. Кстати, это нонсенс такой. В других странах этого нет. Просто-напросто человек приехал, получил вид на жительство, поработал там 5 лет и улетел. ни жену, ни свою никто не везет, детишек не везет, и не получает социальные выплаты за счет вот страны пребывания.
Ну, я говорю об официальных заявлениях, о том, что у нас официально заявили о смене, ну, скажем так, о начале новой миграционной политики. Естественно, что мгновенно она смениться не может, но все-таки об этом было заявлено официально, что теперь у нас будет миграционный поток направляться по типу стран Персидского залива. То есть люди как раз вот приехали, поработали и уехали.
Ой, дожить бы, Богдан.
Люди, которые приезжают к нам или будут приезжать из Индии, например, или из Африки, или из других стран, они будут сюда приезжать на совершенно других основаниях, чем уроженцы Средней Азии. Я напомню, что для граждан стран СНГ у нас отсутствует визовый въезд, визовый режим. Любой человек с паспортом, как правило, сейчас это уже паспорт единый, в Белоруссии, например, нет паспорта и заграничного паспорта, теперь единый паспорт. Человек, взяв паспорт и купив билет, прилетает в Россию, а дальше он здесь пытается найти работу и легализоваться. Для индуса такое невозможно. Простите, для индийца. Индус — это религиозная принадлежность. Как правило, индийцы будут прилетать сюда по оргнабору. То есть вот есть предприятие, ему нужны работники в таком-то количестве, он договаривается, и сюда прилетают в Россию индийцы. Они будут вряд ли сюда прилетать со своими семьями, потому что из Индии в Россию лететь достаточно далеко, визы на всех оформлять достаточно дорого и хлопотно, да и какой смысл тогда зарабатывать здесь деньги, если придется тратить их здесь же на семью. То же самое касается и стран Африки. Я не против, чтобы к нам в Россию приезжали представители христианских народов, потому что основные проблемы связаны сейчас со страхами населения России перед исламизацией и перед тем, что ему будут навязывать совершенно другие ценности.
Нам русских надо возвращать, которые находятся вот в сопредельных республиках, просто тут льготный режим для них организовывать. И около 20 миллионов, по-моему, статистика такая есть. И обратно их сюда приглашать. Это рабочие руки, это патриоты нашей страны в основном, и это просто требование момента. Нам эти люди остро необходимы. Казахстан, кстати, вышеупомянутый мной, он ведет давно такую политику. Они казахов опять приглашают в Казахстан, которые рассеялись по всему миру, существуют диаспоры. Ну вот они возвращаются в Казахстан, начинают там работать, поднимают экономику Казахстана.
Да, речь идет об оралманах, то есть казахах, которые жили ранее на территории Китая, которые сбежали в Китай после туркестанского восстания 1916 года, кстати, по своей природе совершенно антирусского, и которое сейчас празднуется как День скорби в Киргизии и в Казахстане. Но это делается не с точки зрения экономики, пользы для экономики, а с точки зрения вытеснения русского населения, превращения его в маргинальное на территории Казахстана, чтобы казахов просто было больше, чтобы они заселяли те территории, где раньше жили в основной своей массе русские люди, это север Казахстан. Но возвращаясь к миграционной политике, сейчас она постепенно начинает меняться, и я надеюсь, что и к институтам по репатриации русских мы тоже придем. Хотя миграционный потенциал русского народа в значительной степени в этих республиках уже исчерпан. 25 миллионов человек — это цифра, которая относилась к 90-м годам. Значительная часть этих людей уже вернулась в Россию. Я один из этих людей. Я в начале 90-х годов переехал в Россию и живу здесь уже большую часть своей жизни. В столице нашей родины, в Москве. Поэтому сейчас этот потенциал уже ниже. Но, конечно, его тоже нужно использовать. Вот, например, в Узбекистане по определенным подсчетам осталось всего несколько сотен тысяч человек. Ну, может быть, эти люди, многие и не хотят сюда приезжать. Почему? Потому что они, во-первых, очень сильно теряют в уровне материального благополучия. Если у человека где-нибудь в центре Ташкента, не знаю, четырехкомнатная квартира, продав ее, вряд ли он купит в Москве такую же квартиру. Вряд ли он купит даже в городе-миллионнике. Хотя определенные надежды на это могут быть. Не существует или долгое время не существовало механизмов облегчения для этих людей, которые бы смогли сюда переезжать. Потому что помимо того, чтобы они могли легко получить российский паспорт и гражданство, им все-таки нужны какие-то подъемные, им все-таки нужны какие-то льготные условия. И в рамках этих условий, конечно, большая часть людей сюда бы, наверное, переехала. Ну, по крайней мере, задумалась. Потому что, как ни крути, как это не ретушируй, но во всех странах постсоветского пространства русские дискриминируются. Даже в Беларуси они дискриминируются. Почему? Потому что там, например, мягко, но подвергается преследованию георгиевская лента. Мягко, но подвергается изменению историческая память. Там начинают говорить о тысячелетней Белоруссии. Даже не Белоруссии, а Беларуси. Само название уже меняется. о том, что там есть очень могучие там свои собственные национальные герои, почему-то все сплошь поляки. Там Кастусь-Калиновский, Домейко, или даже те, кто участвовал в польских восстаниях еще в первых, там вместе с Наполеоном ходил сюда. То есть это, в принципе, рано или поздно приведет к тому, что этим русским придется переезжать в Россию. Потому что эта политика будет все равно ужесточаться во всех странах. И, естественно, единственным домом для этих людей останется Россия. Я знаком с этими людьми. Более того, я вот совсем недавно общался с людьми, которые переехали из Латвии. После начала специальной военной операции в 22-м году там тоже ужесточилась политика. Там полностью разрушены все памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Там запустили большое количество граждан Украины. Там лишили и своих граждан, и тем более русских, которых считают гражданами второго сорта, а точнее официально закрепили их в таком положении, выдав им паспорта неграждан. Есть такой действительно документ, не персона пас, паспорт не гражданин. Тем более на них начинают экономить. И люди задумываются и переезжают в Россию. Но специального института репатриации, специальных программ нет. Все ранее существовавшие программы там, для носителей русского языка, для соотечественников, они почему-то постепенно превращались в программы по переселению уроженцев Средней Азии сюда, в Россию. По программе носителей русского языка, я читал вот мнение одного эксперта, приехало сюда определенное количество людей, из которых две трети — это были просто таджики, узбеки, уроженцы Средней Азии, киргизы и так далее, которые не являются ни носителями русского языка, ни соотечественниками. Нам нужна специальная программа, специальный институт. Да, действительно, в Казахстане такое есть, в Латвии такое есть. Самыми известными примерами государств, которые используют такие институты, являются Германия и Израиль. Но поверьте, многие государства обладают подобного рода программами, направленными на возвращение своего вот этого этнического ядра.
Ну, дай-то Бог, чтобы у нас эти программы тоже появились, заработали, и вот, так сказать, заявление политиков, ситуация переместилась уже в юридическую плоскость и в плоскость практическую. Олег, ну, у меня вопрос все-таки про СВО. Вот мы видим, значит, 4 года уже идет война, мы видим, что гибнут наши люди, получают ранения, кто-то становится инвалидом, настоящие герои, многие действительно неизвестные городу и миру, но настоящие герои. При этом продвижение идет крайне медленно, бои за любой населенный пункт, какое-то село, поселок городского типа, небольшой город, длятся месяцами. Ну, не секрет ни для кого, что мало просто людей участвует в этом. Вот чтобы произошел перелом, у нас штатная численность то ли 1 200 000, то ли 1,5 миллиона уже. Как вы думаете, если мы все-таки навалимся и проведем всеобщую мобилизацию, ну, даже без проведения мобилизации мы привлечем кадровых офицеров, увеличим численность войск, которые находятся на фронте. Приведет ли это к резкому изменению ситуации? Потому что я ни в какие переговоры, честно говоря, не верю. Это мое мнение. В лучшем случае это будет мирная передышка на какое-то время, и та сторона, и мы должны просто будем ей воспользоваться. То есть это будет отложенная ситуация. Нам нужна победа. Лучше с минимумом жертв. Вот что делать для того, чтобы эта победа была? Потому что пока что, в общем, все идет крайне медленно. Медленно-медленно возитесь. Помните, как вот Сталин говорит товарищу Жукову в фильме «Освобождение» про Берлинскую операцию? Любой бой за любой крупный город тогда — это несколько миллионов человек. Кёнигсберг, там Будапешт, Бухарест, там Вена, Берлин, которые три фронта брали. Но здесь 300-400 тысяч – это ни о чем. Это ни о чем просто. Это значит, на 20 лет все это затянется. Это все затянется на 20 лет, и мы будем терять людей.
Если надо будет, то да. Если надо будет. Тут вопрос ставится немножко по-другому. Первое. Мы за счет применения более современных систем вооружения мы отвязываем наши вооруженные силы от каких-либо временных показателей, рубежей. И мы работаем до тех пор, пока это необходимо будет сделать по факту. О чем дело? И президент наш тоже говорил о том, что сколько надо будет, столько будем. Драться с ними мы меньшим количеством деремся, чем наличие личного состава сейчас у СУ еще пока. Так вот, я понимаю, что проще всего это сбросить туда ядерную бомбу, как это модно сейчас говорить, застеклить, вот, но нужно ли это? Пока вопрос дискуссионный. Тем более, что у нас таких целей там нету. Это раз. Второе. Вот, если мы берем долго город, значит, есть к этому основание. Нас никто штыками сзади не гоняет. Вот, никто не говорит, что давайте вперед-вперед, почему не взяли. Когда возьмете, таких вопросов у командующих операционными направлениями не задаются. Это надо понимать. Но надо еще отдать должное, что ВСУ готовились к тому, чтобы каждый город стал крепостью. Я уже неоднократно говорил о том, что подготовка в инженерном отношении...
Русские с русскими воюют, и героически.
Нет, мы воюем с фашистами.
И плюс натовские генералы, которые там всем руководят.
У фашистов нет национальности.
Нет, я здесь не сказал бы все-таки, я бы поговорил о национальности поподробнее, но... Ну, простите, вот те люди, которые Крокус уничтожили, у них нет национальности, нет религии, вообще ничего нет. Простите, у них конкретная национальность, конкретная религия, конкретная принадлежность этническая, у них все это есть. Это не люди, прилетевшие с Марса или с Луны. Это уроженцы Средней Азии, это представители ваххабитской идеологии, конкретной, но это конкретное течение в исламе. Мы не можем все время делать вид, что это вот люди, которые ничего не имеют. А это кто? Это буддийские террористы? Может, это католическая ирландская армия напала на Крокус? Может, это африканские силы 30 марта движения тоже вторглись? Ну, почему мы все время делаем вид, что это вот кто-то неизвестный? Это попытка спрятать проблему под одеяло. Не знаю, это попытка нарыв мазать валерьянкой.
Мне, знаете, не понравилась хорошо тема Крокуса, что мы тут стали извиняться, так сказать, устами первого лица. Ну, погиб мальчик там в подмосковной школе, его там, значит, не вполне адекватный одноклассник, значит, убивает. А кто-нибудь извинился из руководства Таджикистана, тот же Рахмонов, Рахман, как уж его там, не знаю, за вот 150 жертв, наверное, сейчас уже больше погибших в Крокусе, за 20 минут 4 негодяя убили 150 человек, перестреляли. Извинений мы не услышали и не увидели массированной высылки представителей вот этой республики, хотя бы из Москвы.
Нет, Евгений, депортации были на законных основаниях, депортировали, по-моему, порядка 50 тысяч человек. Вообще, из России. Депортации есть, депортации будут. И я так полагаю, что программа миграции будет меняться именно на привозную, на временную. Но, с другой стороны, говорить о том, что нет идеологии у террористов, нет идеологии у украинцев, у них нет какой-то национальной идеи там и так далее. Противная нам, но она есть. Мы тоже не можем об этом
молчать. Эфирное время наше не безграничное. Я бы хотел, чтобы мы поговорили о трех вот этих резонансных терактов, когда погибли наши высшего уровня военачальники. Игорь Кириллов, декабрь 24 года. Потом вот недавно, тоже спустя год, значит, Вавил Сарваров, который руководил управлением оперативной подготовки Генштаба. И
генерал Москалик, зам начальника главного оперативного управления.
Да, и генерал Москалик, который был убит в Балашихе. Очень похоже по, так сказать, по алгоритму осуществления эти преступления. Люди жили в спальных районах у себя дома. Ну, Кириллова там был какой-то водитель, он же по совместительству охранник, который тоже пострадал, как я припоминаю. Но, в принципе, нет программы защиты. Я поясню, что это за люди. Это штучный товар. Вот подготовить такого генерала толкового, который он и его команда готовят все эти вот операции, это время. Это не так просто, как оно кажется. Поэтому те, кто готовил эти теракты, ну, адресные вот эти теракты, он, конечно, нанес сильный удар нашей обороноспособности и тем возможностям, которые у нас были, потому что зачастую на одного человека выводится масса информации всевозможной, эксклюзивной. Требуется большой опыт организационный для проведения вот этих операций. Когда произошло убийство Кириллова, мы в этой студии немножко поговорили о необходимости создания программы, привлечения специалистов для осуществления безопасности, для того, чтобы люди хотя бы ездили на служебных машинах с служебным водителем и имели охрану. Вот прошел год, ничего сделано не было, естественно. Ну, Россия не была бы Россией, если бы тут все так моментально осуществилось. К сожалению, я больше чем уверен, что все это будет продолжаться. Вот доколе будет продолжаться, и что необходимо все-таки сделать? Мне кажется, не такие большие вложения, чтобы там несколько десятков там, или две сотни человек защитить, обеспечить охраной, переселить их и членов их семей в какой-нибудь коттеджный поселок в Подмосковье, выселить, скажем, кого-то из Рублевки, каких-то коррупционеров, отобрать у них эти дачи и на эти дачи перевести наших героических военных, которые работают на страну, спасают нас.
Можно узнать имена коррупции? Кого конкретно?
Я думаю, следственные органы всем этим располагают. Но это я в порядке бреда. Тем не менее, уже не в порядке бреда. Вот как делать в других странах в подобных случаях? Вот в том же Израиле, который там с момента существования ведет бесконечные войны, в других странах, в период Великой Отечественной, когда, пардон, имели охрану, ездили с сопровождением наши генералы. Вот почему у нас-то это не было сделано? В чем трудности, я не могу понять. Я понимаю, 100% гарантии ни Сбербанк никто не дает. Но, тем не менее, по крайней мере, уже невозможно было бы служебную машину-то минировать.
Служебную машину как раз-таки и возможно. А зачем минировать, если можно просто выстрелить и все? Зачем служебная машина, когда человека показывают вообще вокруг всему, что вот он, генерал, едет. Вы видели когда-нибудь за последнее время полковника-генерала в военной форме в Москве? И я не видел. Так вот, для этого и нужно слиться с толпой, и такие рекомендации есть, что военная форма только в воинской части, или можешь возить с собой, передвигаешься на собственной машине. Естественно, рекомендации я по поводу осмотра, а вы предлагаете там взвод автоматчиков вот, и служебную машину, еще БТР, допустим, в Москве. Охраняемое место, военный городок там, допустим, да, нагнать туда полк, два полка, мотострелковых поставить, блокпосты и все остальное, этим самым обозначив, что здесь особо вот, охраняемое место. Куда полетят беспилотники вражеские? Это будет первой целью. Не НПЗ будут гореть, а по этим вот домам. Здесь очень момент такой комплексный достаточно. Понимаете, если человека ведут, а ведут его, да, это ж не одного дня вопрос разработки такого военнослужащего, как, допустим, генерал Кириллов.
И Тарак против Кириллова готовился долго.
И против Сарфарова тоже. И против Москалика. А помните капитана второго ранга, которого подорвали бывшего командира подводной лодки в Краснодаре? Его тоже вели. Изучали, как он бегает утром и где бегает. А потом просто подъехали, пристрелили и все. То есть вопросы, связанные как с рекомендациями лицу охраняемому, вот, да, понятное дело, нужно, конечно же, охрана специалистов нужна, но у нас нету для таких военнослужащих, для этой категории военнослужащих, у нас нет охраны. Может быть, частное охранное предприятие может заниматься этим, но тоже частная охрана.
Ее нет, но она должна появиться.
Одну секунду, я просто скажу. Я понимаю, что должно появиться. Да, но кто это будет оплачивать? Сам военнослужащий, Министерство обороны. У нас очень много по этому поводу, скажем так, столкновений различных вот специалистов. Как это сделать? Ходить вместе с ним? Еще тут вопросы и технические, и финансовые, и многое-многое-многое.
Ну, с финансированием, я думаю, было бы желание решить вопрос можно. Важно, чтобы были специалисты, которые могут человека защитить.
Это дорогое удовольствие. Поэтому тут вопрос сложный, очень сложный.
Ну, последствия от гибели высококвалифицированных военных специалистов, руководителей, значительно дороже все это может обойтись.
Но я бы хотел сказать, что терроризм – это оружие слабых, и на самом деле, если даже хорошо охранять вот всех этих офицеров, генералов высшего звена, таких как погибший там Кириллов, Сарваров и остальные, то жертвами террористов станут другие люди. Ну, например, Даша Дугина, она, в принципе, же не относилась к генералитету, ее взорвали. Цель терроризма – это внести страх, хаос, показать, что здесь не все контролируется местными властями, местными правоохранителями и спецслужбами. Вот цель терроризма. В том же самом Израиле там террористические акты, они носят совершенно зачастую спонтанный характер, носят характер совершенно непредсказуемый. Почему? Потому что там может прибежать какой-нибудь террорист с ножом и просто зарезать нескольких прохожих. Может человек выйти из автомобиля и расстрелять людей на автобусной остановке. А может, конечно, и убить какого-нибудь офицера или подорвать там офис, если у него будет такая возможность. То есть, в принципе, нам нужно быть готовыми к тому, что это, к сожалению, уже вошло в нашу жизнь, так же, как и в жизнь Израиля. У нас пока это вошло в очень таком небольшом сегменте, потому что у нас страна большая, спецслужбы работают, конфликт у нас хоть и длится сейчас военный 3 года, но пока еще все-таки он не дошел до того уровня ожесточения и длительности, как в Израиле.
Нужно ли ввести смертную казнь за терроризм для террористов, для их пособников? Какая-нибудь бабушка, подросток, который передает информацию той стране о перемещении наших, так сказать, военных эшелонов, наводят на какие-то военные цели, должны жизнью отвечать за свои преступления?
Ну, сами террористы, конечно, безусловно, считаю, должны понести такую тяжелую кару. Пособники, ну, это уже будет квалифицировать суд, следствие.
То есть максимальные сроки за тюремного заключения?
Конечно, да.
Ну, я считаю, что, безусловно, смертную казнь нужно возвращать хотя бы в исключительных случаях, когда вина человека четко, абсолютно 100%
доказана. Ну, если присяжных, а его же никто не отменял, а пусть присяжные
нет,
тогда такие дела рассматривают.
Нет, никаких присяжных здесь. Присяжные – это уголовные статьи, которые вот действительно могут испытывать сомнения в том, что человек виноват, а может быть, нет. Маньяк Пичушкин, например, он убил 52 человек, он сам в этом признался, он это смаковал. Никто не сомневается. Его опознали даже, единственная жертва выжившая. Зачем его оставлять в живых? Любой, даже псих, даже маньяк, он все равно боится смерти. Все равно боится. Жизнь где-нибудь в закрытой колонии, там, черный дельфин, для него это, конечно, наказание, но он же жив. За ним смотрят, его кормят и так далее. Другой маньяк, я помню, психически не совсем здоровый, но все равно он жил в Новокузнецке, он убивал детей, тоже порядка 50, он их ел, он людоед. Ему, кстати, помогала его мать. Она приводила к нему туда детей в дом. Она заманивала подростков. Его опознала тоже девочка-подросток, которая потом умерла, скончалась в больнице. Вот их обоих, да, действительно, я бы подписался бы сам на то, что, за то, чтобы их казнить. И его мать. Более того, к нему еще приезжала его сестра, которая тоже говорила о том, но она знала, видимо, невозможно. Вся квартира завалена кусками человеческого мяса. Ее стоило бы, наверное, как минимум посадить на много лет. Ее просто отпустили. Для тех, кто сейчас, например, поджигает релейные шкафы, военкоматы, там, будки охраны или что еще, предполагается ответственность по статье за терроризм с уголовным наказанием от 10 до 25 лет. Это тоже достаточно много. Я удивляюсь, что я понимаю, еще на первых месяцах конфликта подростки тупые, они могли этого не знать. Им сказали, что да ничего, ты несовершеннолетний, тебе просто штраф влепят и все. Но сейчас уже на третьем году все равно находятся какие-то люди, которые, вот, будучи не совсем умными, пытаются это осуществлять.
Ну, это результат промывки мозгов, вот эти телеграм-каналы вражеские. Ну, тем очень много. Я думаю, что мы продолжим нашу беседу в этой студии, будем следить за развитием событий. Хочется, конечно, чтобы наши радиослушатели молились о душах тех, кто ушел, кто погиб на фронте, и о тех, кто сейчас там находится, сейчас зимний период, холодно. Представьте себе, кого сейчас в окопе сидеть, и над тобой кружат эти дроны. И, в общем, люди рискуют жизнью ежеминутно, ежечасно. В общем, за наших бойцов тоже нужно пойти в храм, поставить свечки, помолиться. Без этого куда ж мы без помощи высших сил, без помощи Господа Бога? Никуда. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Олег Шаландин и Богдан Беспалько. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. В завершение я бы хотел, чтобы прозвучала песня на стихи Булата Акуджавы «А мы с тобой, брат, из пехоты». Песня, которая заставляет задуматься о многом, которая про Вторую мировую войну. Ну, и она и про эту войну. Спасибо всем. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Скворцы пропавшие вернулись. скварцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой. Закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним, бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.